Глава 3. Как проявляется материнский нарциссизм? Вся жизнь, вся наша история происходит внутри тела. Через свое тело я знакомлюсь с женщиной, которая носила меня в себе. Ребекка Уэллс. Божественные тайны сестричек Я-Я. Мать может передать дочери уверенность в себе, любовь к себе и опыт познания себя только в том случае, если все это есть у нее самой. Более того, чтобы успешно передать эти навыки, мать должна создать глубокие и сбалансированные отношения с дочерью. Одна из проблем нарциссизма в том, что он противоположен балансу. В семьях нарциссических матерей все доведено до крайности. Оставаясь верными искаженной любви, передающейся из поколения в поколение, большинство матерей-нарциссов уделяют воспитанию дочерей либо чрезмерно много внимания, поглощающая мать, либо очень мало, игнорирующая мать. Хотя эти стили воспитания, казалось бы, противоположны друг другу, на детей они влияют похожим образом. Представление о себе у дочери искажается, а преодоление неуверенности становится непосильной задачей. Поглощающая мать подавляет дочь заботой, не обращая внимания на уникальные потребности и желания ребенка. Возможно, вас растили именно таким образом. Редко поддерживали в реализации естественных талантов, достижении интересных вам целей и даже в развитии важных для вас отношений. Мать не помогала вам раскрывать свою личность, а постоянно давала понять, какой она хочет вас видеть. Отчаянно стремясь получить любовь и одобрение, вы подчинялись ее требованиям, а в процессе потеряли себя. Если вас растила игнорирующая мать, вы вновь и вновь чувствовали себя невидимой. Вам не было места в ее сердце. В результате вас не слушали и не воспринимали всерьез. В особо тяжелых случаях игнорирующие матери не удовлетворяют даже базовые потребности своих детей в еде, крыше над головой и одежде, не говоря о воспитании и эмоциональной поддержке. Из-за отсутствия поддерживающей домашней атмосферы вы, возможно, испытывали неуверенность в себе, чувствовали себя неправильной или плохо учились в школе. Пренебрежение эмоциональными и физическими потребностями дочери заставляет ее считать, что она не имеет значения. Дочерям нарциссических матерей, поглощающих или игнорирующих, трудно завершить процесс индивидуации, обретения чувства собственного «я», отдельность от личности матери. Женщины, чьи эмоциональные потребности в детстве не удовлетворялись, продолжают возвращаться к своим матерям, надеясь на этот раз заслужить их любовь и уважение. Дочери с полным эмоциональным баком горючего будут достаточно уверены в себе, чтобы отделиться от мамы и жить взрослой жизнью, опираясь на собственное понимание себя. Мы обсудим этот момент более подробно в главе, посвященной выздоровлению. А пока давайте внимательно рассмотрим два типа матерей-нарциссов и их влияние на дочерей. Поглощающая мать. Поглощающая мать доминирует над каждым аспектом жизни дочери и держит все их под контролем. Она принимает за дочь решения и указывает ей, что носить, как себя вести, что правильно говорить, думать и чувствовать. У дочери практически не остается пространства для того, чтобы развиваться самостоятельно или услышать себя. Поэтому во многом она становится продолжением матери. Поглощающие матери часто кажутся замечательными. Они активно вовлечены в жизнь дочери, делают что-то для них, за них и вместе с ними. Поэтому окружающие воспринимают их как деятельных и заинтересованных родителей. Тем не менее, печальные последствия такого поведения – низкая самооценка и ощущение собственной никчемности у дочерей. Матери-нарциссы, разумеется, не осознают разрушительного и часто катастрофического влияния такого поведения, что, конечно, не умаляет его серьезности. После помолвки 28-летней Мириам пришлось побороться с матерью, чтобы вернуть контроль над собственной жизнью. Та не одобряла жениха и делала все возможное, чтобы помешать свадьбе. Она говорила о нем гадости его коллегам. «Мать надеялась, что до меня дойдут слухи о том, что мой жених неудачник или что он сдастся и уедет из города сам». «Сейчас я расскажу тебе все об отношениях с мужчинами», – часто говорила Тоби ее мать. 48-летняя Тоби описывала свою мать как женщину, которая любит мужчин и умеет ими манипулировать. Когда Тоби достигала возраста, в котором девушки начинают ходить на свидания, мать стала учить ее поддерживать мужской интерес, упрекая за недостаточную кокетливость. «Она расстегивала мне верхние пуговицы на блузке и показывала, как вести себя сексуально», – вспоминает Тоби и делится мудрым советом матери, который никак не может забыть. Если ты с ними не переспишь, ты их потеряешь. Мать Сэнди хотела, чтобы дочь была ее точной копией. Она с гордостью сообщала окружающим, что пытается создать своего клона. Когда Сэнди начала приходить в себя, она поняла, придется разрушить имеющееся восприятие всех членов ее семьи. Все считали ее молодой версией матери. «Моя мать и я были близки, но пришлось попросить родственников перестать считать, что я отвечаю за ее поступки». Женщины, отправляющие своих детей в мир шоу-бизнеса, классический пример поглощающих матерей. В рекламе американского телешоу «Мама и папа шоу-бизнеса», в популярном журнале рядом с фотографией мамы, выталкивающей свою маленькую дочку-принцессу на сцену, написано: «Некоторым родителям так хочется славы». Это заставляет задуматься о том, как подобный опыт может повлиять на неокрепшие детские умы и в каких женщин вырастут дочери поглощающих матерей. Одна из героинь мюзикла «Цыганка» – воплощение поглощающей матери. «Спой, Луиза», – говорит мать дочери, которая стоит на сцене перед публикой. В оригинальном фильме Розалинда Рассел играет маму Розу – эксцентричную, экстравертную, нарциссическую мать двоих дочерей – Луизы и Джун, которым она пытается сделать карьеру в шоу-бизнесе. Когда младшая дочь Джун, более талантливая, по мнению матери, выходит замуж и уходит из дома, мама Роза переключается на старшую дочь Луизу, чтобы все-таки реализовать свои амбиции. Интересны реакции дочерей. Джун, в конце концов, надоедает роль красавицы, и она сбегает, а Луиза выражает протест, став знаменитой стриптизершей цыганкой Розой Ли. Ни одна из дочерей, словом, не дает матери возможности воплотить ее мечты в жизнь. Каждый из нас глубоко и горячо желает прожить свою жизнь, а не жизнь своей матери. Однако мать-нарцисс заставляет дочь вести себя и реагировать на мир так, как это делала бы она. Ребенок, воспитанный подобным образом, принимает решения, исходя из того, что, по ее мнению, поможет ей заслужить любовь и одобрение мамы. Девочке, привыкшей к тому, что за нее постоянно думает мать, трудно построить здоровую взрослую жизнь, отражающую ее собственные желания и ценности. Игнорирующая мать. Матери, не уделяющие достаточного родительского внимания дочерям или вовсе игнорирующие их, не обеспечивают потребности ребенка в воспитании, эмоциональной поддержке и эмпатии. Такие родители не принимают всерьез или отрицают чувства детей. Даже если, как любила повторять моя мама, у меня была крыша над головой, одежда и еда, проблема никуда не девалась. Мне по-прежнему было больно, как и многим другим дочерям, которых не видели и не слышали собственные матери. В комедийной драме «Русалки» рассказывается о безответной, зацикленной на себе матери. Вся жизнь героев фильма вращается вокруг интересов и отношений матери. При этом в эмоциональном мире дочерей царит полная пустота. По некоторым репликам дочерей в этой картине можно многое сказать. Например, «Это наша мать. Молитесь за нашу семью». «Мама обладает многими чертами, но нормальность не входит в их число». И «Мам, я не человек-невидимка». Если девочке повезет, она найдет другого взрослого, который сможет помочь ей, распознает и признает ее чувства и хотя бы отчасти закроет ее потребность в вовлеченном старшем важном человеке. Это может оказаться настоящим эмоциональным подарком – спасение для дочери. В детстве мать Мари отказывалась учить ее самым базовым вещам. Когда в 13 лет у меня начались месячные, я не могла пойти к маме. Она предупреждала: «Не говори со мной о сексе, я не хочу это обсуждать». И когда мне были нужны предметы личной гигиены, приходилось звонить сестре. Про менструацию мне рассказала учительница. Я часто вижу в терапевтической практике, что снаружи отношения между матерью и дочерью могут выглядеть хорошо, а ребенок в то же время ощущает сильную обиду, замешательство и напряжение. Я говорю детям: «Знаете, я доктор, который лечит чувства. Я хочу, чтобы они поняли, в моем кабинете можно говорить об эмоциях, которые матери могут игнорировать, обесценивать или отрицать». Дети нередко учатся говорить о чувствах быстрее родителей и первыми включаются в процесс исцеления семьи. Игнорирующее поведение матери создает глубокие эмоциональные провалы в жизни ребенка, которые могут оставаться незамеченными на протяжении многих лет. Однако физическое насилие или полная заброшенность ребенка еще опаснее. Когда родители-нарциссы не хотят или не могут удовлетворять самые базовые потребности дочерей, например, обеспечить ее физическую безопасность и здоровье, это сразу заметно по поведению ребенка. Я часто работаю с детьми, подвергающимися насилию или жесткому обращению. В итоге я выбрала это направление как специализацию, чтобы хоть как-то помогать страдающим детям. Сердце требует от меня сделать что-то для этих девочек, особенно для тех, кто ждет удочерения, или тех, кто живет в приемных семьях, скучая по маме, которой у них нет. Многие дети просили забрать их домой. Одной из них была чудесная 8-летняя девочка с ясными глазами. Она спросила: «Доктор Кэрилл, вы умеете готовить? Сколько в вашем доме комнат? У вас есть игрушки?» Потом тихонько добавила: «Если вы заберете меня, я буду каждый день мыть посуду и перемою все окна. Если бы в моей профессии не было этических правил, я бы уже, вероятно, открыла приют для сирот на дому». Линда Воган, моя коллега, работающая с детьми, ставшими жертвами насилия и жестокого обращения, написала стихотворение. Я приведу его здесь. Линда сочинила его после взаимодействия с девочкой, которую забрали у матери нарцисса. «Дорогая мамочка, у меня все в порядке. Я учусь на одни пятерки. Больше не плачу перед сном. Хотя моя новая мама не запрещает мне этого. Я помню, как сильно ты ненавидела слезы. Ты их выбивала из меня пощечинами, чтобы я стала сильной. Кажется, это сработало. Я научилась пользоваться микроскопом. Мои волосы выросли на 5 сантиметров. Они красивые, совсем как у тебя. Мне не разрешают убирать дома, только свою комнату. Забавно живут, да? Ты говорила, от детей одни проблемы. Раз уж родились, должны отдавать долги. Но здесь мне не нужно заботиться об остальных детях, только о себе, и мне это нравится. Я все еще чувствую дыру в животе, когда делаю что-то не так. Но на зеркале у меня висит записка: дети совершают ошибки, это нормально. Я перечитываю ее каждый день, иногда даже в это верю. Как знать, думаешь ли ты обо мне или радуешься, что проблемы больше нет. Я не хочу тебя видеть больше никогда. Я люблю тебя, мамочка». Иногда заброшенные родителями дети голодают, живут в нечеловеческих условиях, не получают медицинской помощи или подвергаются физическому, сексуальному, эмоциональному насилию. Ужасно, что подобные ситуации не редкость. Хотя мы постоянно слышим гадости в адрес работников социальных служб, часто они – единственное спасение нуждающимся детям. Мадлен – милая 10-летняя девочка, в основном заботится о себе сама. Хотя ситуация, в которой она оказалась, далека от идеала, она продолжает надеяться. «Моя мама не готовит, у нас ни разу не было семейного ужина, как показывают по телевизору, когда все собираются за большим столом и вместе едят. Я готовлю себе сама. Я умею разогревать консервированные супы и могу сделать макароны с сыром». Однажды Мадлен решила приготовить ужин для мамы. Она сделала довольно классную пасту и фруктовый салат. Когда маленькая Мадлен объявила, что ужин готов, мать ответила, что люди на диете не едят. «Но раз уж я накрыла стол на двоих», — рассказала Мадлен, уверенно кивнув головой, «я сначала наложила еду себе и все съела, а потом села к маминой тарелке и сделала то же самое. Я представила, что она ужинает со мной, сыграла и себя, и маму по ролям. Мы поговорили. Я спрашивала у себя, как прошел мой день и чем я занималась, а потом отвечала». 70-летняя Марион рассказала ужасную историю. Старшая сестра пропала, когда ей было 16 лет. «Однажды вечером мой брат пошел встретить ее из церкви, но не смог найти. Мы продолжали поиски 1,5 года. И вот однажды к дому подъехал внедорожник. Из него вышел здоровый мужик, а за ним моя сестра с младенцем на руках. И тут мама призналась, что давно еще встретила этого мужчину, которому очень понравилась моя сестра. Он спросил у мамы, как ее заполучить. Мама сказала: «Дай мне 300 зеленых, и можешь ее забирать». Он ее купил. Сестра теперь спрашивает: «Так почему мама продала меня?» Этот человек ужасно с ней обращался. Запирал ее в чулане, чтобы она не сбежала, пока он был на работе. Насиловал ее. Когда об этом узнал папа, он хотел убить этого мужчину. Я боялась, что он и маму убьет. Во время бракоразводных процессов я встречаюсь с поразительным количеством игнорирующих родителей. Поскольку судебная система действует по принципу состязательности, супруги, как правило, вступают в противоборство друг с другом. Профессионалы, консультирующие семьи в судебных заседаниях во время развода, работают либо на мать, либо на отца. Во многих слушаниях по вопросам встреч ребенка с одним из родителей речь идет не о том, как будет лучше для ребенка, ведь этого требует закон, а о том, что будет удобнее каждому родителю. Печально, что в нашей культуре считается нормальной ситуация, когда судьи и эксперты, дающие заключение о продолжительности времени посещения, с большим вниманием относятся к пожеланиям родителей, чем к тому, чего хотят дети. В Денвере есть неофициальный рейтинг того, какие эксперты чаще выступают за мать, а какие за отца. Как насчет того, чтобы быть за ребенка? Во время развода один из родителей часто настраивает ребенка против другого, чтобы выиграть битву за опеку. Такое эмоциональное насилие над ребенком наносит намного больше вреда, чем могут представить себе родители, вовлеченные в подобные манипуляции. Как видим, родители могут заботиться о детях физически и полностью игнорировать эмоциональные потребности. Мать Кэрри разрушила отношения дочери с отцом во время бракоразводного процесса. «Мама сильно ревновала, когда я проводила время с папой. Она говорила: «Ну иди, повидайся с отцом, я в порядке». А потом впадала в депрессию дней на 10 и заставляла нас чувствовать себя виноватыми за это. Все было так плохо, что я перестала встречаться с папой. Мы не хотели причинять ей боль. А потом он внезапно умер, и мы даже не поехали на похороны. В присутствии матери открыто горевать по отцу было невозможно. Она очень сильно реагировала. Описанные выше шаблоны поведения жестокой, игнорирующей и равнодушной матери легко распознать. Но если мать-нарцисс демонстрирует смесь игнорирующего и поглощающего поведения, ситуация усложняется и сбивает с толку. Давайте посмотрим на возможные проявления такого сочетания. Сочетание поглощающего и игнорирующего поведения. Хотя мои исследования показывают, что нарциссы чаще всего выбирают один тип поведения, два описанных выше стиля не являются взаимоисключающими. Мать может переключаться с поглощения на игнорирование и обратно. Это хорошо показано в фильме «Язык нежности». Аврора, мать, постоянно проверяет, дышит ли ее новорожденная дочь. Она трясет малышку, та просыпается и начинает плакать. Аврора выражает одобрение. «Так-то лучше!» и закрывает дверь, оставляя плачущего младенца в одиночестве. У меня есть личный пример проявления противоположных стилей проблемного поведения матери с разными детьми. Мать выбрала поглощающее поведение с сестрой и игнорирующее со мной. Я считаю, что этот выбор опирался на ее состояние в момент рождения каждой из нас. Она хотела, чтобы я побыстрее выросла, чтобы заботилась о ней и помогала с остальными членами семьи. А сестру она пыталась удерживать в детской роли, помогая ей во всем. Я была вторым ребенком, и мать отказывала мне в ответ на просьбы о помощи. Считала, что я разберусь сама. При этом делала все за мою младшую сестру, даже когда та вела себя безответственно. Выходит, я получила от матери установку никогда не просить о помощи, а сестре внушалось, что она ни на что не способна без вмешательства мамы. Мать одна, а вырастили нас по-разному. Неотъемлемая часть эффективной материнской заботы – баланс между вседозволенностью и ограничениями. Девочка, воспитанная сбалансированно, узнает, что она может расти и развивать свои таланты, совершенствуясь в том, что ей интересно. Она чувствует, что ее чувства признают и уважают. Однако женщине, чья мать не смогла найти золотой середины, придется преодолевать множество трудностей на пути к здоровым взаимоотношениям, приносящим удовлетворение карьере и способности стать эффективным, нежным и добрым родителем своим детям. 6 лиц материнского нарциссизма. Что ж, хватит обо мне. Давай поговорим о тебе. Что ты обо мне думаешь? Бет Мидлер в роли Сиси Блум в фильме «На пляже». Исследуя матерей-нарциссов, я выявила 6 типов поведения в диапазоне между игнорирующими и поглощающими матерями. Я называю их 6 лиц материнского нарциссизма. Изучая список, помните, ваша мать может как относиться к одному из типов, так и сочетать в себе характеристики нескольких. Кроме того, каждый из описанных типов может быть трансформирован особенностями поглощающего или игнорирующего поведения матери. Эксцентричный экстраверт. Эксцентричные экстраверты – матери, о которых снимают фильмы. Они играют на публику, их любят окружающие, а близкие, особенно дети, их побаиваются. Если вы можете стать частью ее шоу, вам повезло. Если нет, берегитесь. Ее сложность не заметить. С ней весело, она нарушает общественные нормы и стандарты. Она многим нравится, но вы презираете маскарад, который она устраивает для внешнего мира, потому что знаете, что на самом деле вы лично ей безразличны. Все, что ее волнует, как ваше поведение влияет на ее репутацию. Взаимодействие матери с окружающими вводит вас в замешательство. Вам, ее ребенку, не достается тех тепла и обаяния, что щедро отдают другим. Друзьям, коллегам, членам семьи, даже незнакомцам. Если бы только она вас любила, вам бы было все равно, какую роль она играет. Вы отчаянно хотите, чтобы она узнала вас и позволила вам быть собой. Часто такие матери с легкостью получают от жизни все и хотят вписать дочерей в свой социальный круг, следя за тем, чтобы дети соответствовали их ожиданиям. Мать Шерри – прекрасный пример эксцентричного экстраверта. Она много сделала, чтобы добиться внимания. Ее внешность менялась так же часто, как погода. «Я даже не помню натуральный ее цвет волос», — сказала 55-летняя Шерри с ироничной улыбкой. В начале 60-х она одевалась в стиле Джеки Кеннеди и носила шляпы. Позже в ее гардеробе появились мини-юбки и темные очки. Она всегда одевалась стильно и была в центре внимания. У меня было ощущение, что я не хочу быть похожа на нее. Помню, как стеснялась обтягивающих шорт с колготками, белых высоких сапог и каблуков-шпилек. Она балансировала на грани безвкусицы. Мне кажется, внутри она понимала, что все это маска, скрывающая настоящую личность. Как-то раз она сказала, что хочет, чтобы на ее могиле написали «Пусть выйдет настоящая Бетти». У Эми была эксцентричная и харизматичная мать, не раз попадавшая в интересные ситуации и всегда выбирающаяся из них. Она владела коллекцией из 144 пар обуви с подходящими по цвету сумочками и часами, называла себя экстрасенсом и вела шоу на кабельном телевидении. Патологическая врунья, она любила сплетничать, часто приглашала в гости соседей и предсказывала их судьбы. Одна соседка решила, что мама – воплощение сатаны. Она убедила в этом остальных, и нас попросили выехать из приличного района. В ответ мать заявила, что ограниченные люди просто не в состоянии переваривать информацию о потустороннем мире. Она всегда находила оправдание своему поведению, в основном обвиняя окружающих. Матери Лины было где пристать во всей красе. Она была владелицей гламурного ночного заведения. Лина вспоминает, как мать каждый вечер наряжалась в вечернее платье и шла исполнять роль хозяйки. Однажды в далеком прошлом она пела блюз в Голливуде и теперь любила рассказывать, как работала с Дейзи Арнозом, тусовалась с Фрэнком Синаторой и сидела на коленях Эри Гранта. Для Лины все, что делала ее мать, было красивым жестом. Она любила хвастаться знаменитыми знакомыми. Для нее важен только имидж. Она танцует, чтобы привлечь внимание, или входит в комнату так, чтобы все это заметили. Когда я представляла ей друзей, она говорила: «Я так рада, что вам довелось со мной познакомиться». Мне всегда это казалось не особенно адекватным. Зацикленная на достижениях. Для матери, ценящей исключительно достижения, успех зависит от того, чего вы добились в жизни. Кем вы являетесь и что чувствуете, не приоритетно. Она ожидает от вас наилучших результатов и не примет никакие другие. Такая мама гордится детьми, когда те получают хорошие оценки, выигрывают соревнования, поступают в правильный колледж и получают диплом с отличием. Она обожает хвастаться их успехами. Однако, если вы не стали той, кем должны были стать, по ее мнению, или не добились того, что она считает важным, она испытывает глубокий личный стыд и может обрушить на вас всю силу гнева и ярости. Возникающая здесь динамика часто сбивает с толку. С одной стороны, пока дочь идет к цели, мать редко поддерживает ее, потому что эти силы и время дочь могла бы уделить ей. Тем не менее, если дочери удается добиться желаемого, мать светится от гордости во время выступления или церемонии награждения. В результате дочь привыкает к тому, что на поддержку имеют право лишь достигшие громкого успеха. Это ставит под удар ее самооценку и заставляет также считать достижения главными в жизни. В детстве Ясмин обожала кататься на лошадях, но мать не горела желанием поддерживать дорогое увлечение, отнимающее много свободного времени. Ясмин помог отец. Он вложил много сил в то, чтобы дать дочери возможность освоить скачки вокруг бочек. Мать была в ярости, однако успех Ясмин изменил отношения в семье. Когда она получила голубой бант на детском родео, мать, по ее словам, приклеила на лицо праздничную улыбку и начала хвастаться, будучи вне себя от восторга. Ясмин помнит свои замешательства и уязвленность. Кэрол росла с ощущением постоянного контроля со стороны матери, у которой были амбициозные планы на дочь. Девочка 7 лет училась играть на фортепиано, и ей постоянно приходилось играть не только на репетициях, но и для друзей матери. «Играя, я слышала, как она фыркает каждый раз, когда я делаю ошибку. Я понимаю, до какой степени она разочарована. Мне казалось, что я должна играть идеально, чтобы угодить ей. Когда я выросла, то специально провалила экзамены в консерваторию, потому что она хотела, чтобы я поступила. После этого я не подходила к пианино 12 лет. Только когда я переехала в собственный дом, мне захотелось купить инструмент и играть для себя. Я до сих пор не могу играть в присутствии мамы. Когда я погрузилась в терапию, мне пришлось перестать играть даже для себя. Всплывали трудновыносимые воспоминания, связанные с матерью. Я до сих пор неоднозначно отношусь к фортепиано. Похоже, у меня стерлась грань между ценностью игры для меня и ее ценностью для мамы. Для нее я была просто трофеем. Мать Элеонор судит людей исключительно по их уровню образования. Она всегда спрашивает, какой университет окончил человек. Самыми лучшими людьми считались выпускники Гарварда и Стэнфорда. Далее ее интересовала ученая степень. Докторы медицины и философии расценивались как выдающиеся личности. Все остальные не дотягивали. Она дружила только с докторами и супругами докторов. Ей было все равно, что они представляли собой как люди и как они вели себя по отношению к ней или к нам. Элеонор откидывается на спинку кресла, вздыхает с облегчением и говорит: «Повезло, что я училась на отлично и заработала парочку ученых степеней. В противном случае она бы, наверное, даже разговаривать со мной не стала. Бедный папа всего лишь магистр. Не представляю, как он выжил рядом с ней». Мать Мии одержима уборкой. Она всегда была помешана на чистоте. Все должно было быть идеально. Мы убирались даже перед приходом уборщицы. Если хотя бы одна вещь была не на своем месте, она обязательно это замечала и устраивала скандал. Другие фанаты чистоты не годятся и в подметки. Мама выкидывала все вещи из моего шкафа на пол и заставляла раскладывать их по цветам. Мне приходилось убираться в ванной по 4 раза, прежде чем удавалось сделать все идеально. В фильме «Другая сестра» отстающая в развитии дочь говорит нарциссической матери: «Мама, ты на меня не смотришь, ты не видишь настоящую меня. Я не хочу играть в теннис или шахматы или быть художницей. Я хочу быть собой. Я не умею делать все это, но я умею любить». Какое мощное послание. Страдающая от психосоматики. Мать, страдающая от психосоматики, использует болезни и недомогания, чтобы манипулировать окружающими и быть центром их внимания. Ей нет дела до тех, кто с ней рядом, включая собственных дочерей. Если ваша мать относится к этому типу, вы могли заполучить ее внимание, только заботясь о ней. Если вы не бросались к ней на помощь или пытались протестовать против ее поведения, мама разыгрывала из себя жертву и заболевала еще сильнее, или погружалась в критическое состояние, отвлекая вас и заставляя испытывать чувство вины. Я называю это болезненный контроль. Он весьма эффективен. Если дочь не реагирует, она выглядит плохой и чувствует себя ничтожеством, раз не может позаботиться о матери. Самое важное для страдающей от психосоматики матери, чтобы дочь была рядом, заботилась о ней и понимала ее. Такие матери часто используют болезнь, чтобы избежать встречи с чувствами или решения трудных жизненных проблем. Дочь постоянно слышит от отца или других членов семьи: «Не говори об этом маме, она расстроится и заболеет». Некоторые дочери в какой-то момент решают, что их собственная болезнь может помочь получить внимание от матери, поскольку становится объединяющим фактором. Мать в состоянии понять, что чувствует заболевший человек, и может поговорить о недомогании. Однако дочери следует соблюдать осторожность и не болеть сильнее, чем мама, ведь тогда последняя лишится заботы, на которую, как она считает, она имеет полное право. Хотя мигрени действительно лишают больного сил, мать Мэй использовала их как способ спрятаться от домашних проблем и не делала ничего, чтобы предотвратить болезненное состояние. Например, она не пробовала снижать стресс, который часто является причиной мигреней. Она с готовностью впадала в расстройство по любому поводу. Мама не могла решить ни одной проблемы. У нее сразу начинала болеть голова. Нам приходилось везти ее в больницу, где ей делали укол. После укола она вырубалась на несколько дней. Нам с папой приходилось разбираться без нее. Выглядело так, как будто она пряталась от ответственности. Подобная ситуация сохранялась на протяжении многих лет. Помню, однажды я рассказала ей, что встречаюсь с человеком намного младше меня. У мамы тут же заболела голова. Похоже, новость ей не понравилась. Айрин винили в неспособности матери справляться со стрессом. Каждый раз, когда дома что-то случалось, папа говорил: «Посмотри, что ты сделал со своей матерью». Мама рыдала в комнате. Потом у нее начинались головная боль и диарея. Она часами сидела в туалете. После этого она лежала на диване с компрессом на голове и грустным лицом. Папа хлопотал вокруг нее и обвинял во всем нас, говоря, что мама плохо переносит стресс. Айрин нуждалась в том, чтобы ее потребности признали, но поняла, если она не способствует ожиданиям матери, у той начинаются боли и недомогания. Выскакивает простуда на губах, появляется странная сыпь. Короче, она доводит себя до ужасного состояния. Мать Айрин всегда должна была быть в центре внимания, а прислушиваться к чужим сложным эмоциям она была не готова. Мать Джеки становилась все недовольна по мере того, как отец старел, а его здоровье портилось. Мама всегда должна была болеть сильнее, чем папа. Если я уделяла папе внимание из-за проблем со здоровьем, ей всегда нужно было показать, что ее состояние еще хуже. Не счесть, сколько раз она звонила мне на работу, и я бросалась к ним, чтобы выяснить, что с ней все в порядке. Когда я один-единственный раз не поехала к ней после такого звонка, она сказала, что мне всегда было на нее наплевать, не отвечала на мои вопросы и писала злобные письма. Мона плакала во время сеанса терапии, вспоминая отцовскую операцию на бедре. Операция оказалась тяжелой из-за пожилого возраста отца и его общей слабости. Но истинной причиной слез Моны было то, что на протяжении всего времени, до и после операции, мать жаловалась на боль в бедре и говорила, что ей тоже нужна операция. Ей не давало покоя, что внимание достается ему. При этом с ее бедром было все в полном порядке. Как только папа поправился, она не сказала о них ни слова. Селена рассказывает. Мама часто и помногу стонала. Когда вставала или садилась, когда шла из одного конца комнаты в другой, стонала. Для этого не было никаких физиологических причин. Казалось, она хочет заставить всех присутствующих посмотреть на нее и спросить, все ли у тебя в порядке. Когда ей это удавалось, она отвечала: «Конечно, в порядке. А что?» Зависимая. Героиня романа Ребекки Уэллс «Божественные тайны сестричек Я-Я» Сида описывает голос своей матери как какофонию 5 стопок бурбона. Сида могла слышать звон кубиков льда в бокале даже на расстоянии нескольких тысяч километров, разговаривая с матерью по телефону. Она замечает, что если бы кто-то снял фильм о ее детстве, именно этот звук стал бы саундтреком. Родитель, страдающий от химической зависимости, обязательно будет проявлять нарциссические черты, поскольку зависимость всегда заявляет о себе громче, чем что-либо еще. Иногда, когда человек начинает воздерживаться от употребления веществ, изменяющих сознание, нарциссические черты исчезают. Иногда они остаются. Однако, пока зависимые продолжают употреблять, они всегда сосредоточены на себе и своем божестве – зависимости. Дети алкоголиков и наркоманов отлично знают, бутылка или наркотик всегда важнее всего остального. Злоупотребление химическими веществами, включая алкоголь, эффективный способ скрывать чувства. Очевидно, что мать, появляющаяся на хоровом выступлении дочери в пьяном виде, не думает о потребностях девочки. Хане приходилось заботиться о себе большую часть детства. Моя мать годами пила тайленол с кодеином и валиум. Когда мне исполнилось 10, она выходила замуж в 7-й раз. Мы постоянно переезжали, а вокруг все время были новые мужчины. Когда Хане было 14, мать сказала ей, что хочет покончить с собой. Девочка умоляла этого не делать, говоря, что ей нужна мать. Она без нее не выживет. Хана делает паузу, когда рассказывает эту историю. Ее боль очевидна. Она все равно это сделала. Я все время ее теряла. Сначала у меня была мама, которой на самом деле как бы и не было. А потом она убила себя. После самоубийства матери Хана поселилась в трейлерном парке и продолжала ходить в школу. Она хорошо училась, пока не пошла в 11-й класс. Тогда она начала пропускать занятия под предлогом болезни и употреблять алкоголь и наркотики. Мать Джулии ходила на вечеринки почти каждый вечер. Когда я была маленькая, мы жили в районе, где было много родителей-одиночек, которые постоянно тусовались. Мама любила устроить вечеринку у нас дома, чтобы не искать няню на вечер. Я стала одной из детей-моралистов. Ненавидела, когда рядом кто-то выпивал, курил, рассказывал пошлые анекдоты, ругался и так далее. Я жаловалась маме и ее бойфренду. Им это не нравилось, поэтому они пытались меня унизить, обзывая королевой. Когда они планировали устроить вечеринку, мама говорила: «Мы сегодня собираемся повеселиться, королева, так что иди в свою комнату, где тебя никто не побеспокоит». Девиз матери-нарцисса с химической зависимостью лучше всего сформулировала Билли Холлидей в одной из своих песен «Кури, пей, ни о чем не думай». Незаметно жесткая. Жестокая мать-нарцисс может скрывать свое плохое обращение с детьми от наблюдателей. Как правило, ее поведение на публике сильно отличается от того, как она ведет себя наедине с близкими. Дочери таких матерей рассказывают, что на людях те ведут себя по-доброму, с любовью и вниманием, а дома бывают жестоки и применяют насилие. Сложно не испытывать негодование по отношению к такой матери, особенно когда многие, наблюдавшие ее поведение со стороны, считают ее великолепной мамой. Если вы выросли у такой матери, вы знаете, как это ощущается. В церкви ваша мама с теплой улыбкой на лице обнимает вас и угощает жевательной резинкой. Дома, когда вы просите жвачку или пытаетесь поговорить, она может ударить вас или унизить словом. Такая мать может в присутствии других людей заявить: «Я так горжусь своей дочкой! Разве она не красавица?» А когда вы останетесь с ней вдвоем, рявкнуть: «Тебе нужно похудеть! Волосы у тебя как пакля! Такие платья носят только шлюхи!» Непредсказуемые противоречивые послания и отсутствие искренней поддержки сводят дочерей с ума. Мать Вероники на людях выглядит святой, а дома часто включала гнев и прибегала к насилию. Любые ее чувства были центром вселенной. Весь мир должен замереть и терпеливо ждать, когда она вновь позволит ему вращаться. Если у нее болела голова или ей становилось грустно, нам приходилось быть тише воды, ниже травы. Ее чувства доминировали над всем остальным. Мои чувства, мягко говоря, обесценивались. Я привыкла, что мои дела и рядом не стоят с мамиными. Она всегда говорила: «Если бы ты только знала, мне бы твои проблемы». А каждый раз, когда мы куда-то шли вместе, она изображала из себя любящую мать. Наши ссоры происходили за закрытыми дверями. Робин не могла взять в толк, что творится с матерью. В детстве я обожала маму и чувствовала, что она на моей стороне. Но когда мы с братом подросли, она стала постоянно сообщать нам, какие мы ужасные. «Никогда не заводите детей». Так она время от времени высказывалась. Мать Робин рассказывала, как в свое время пыталась прервать беременность, упав с лестницы или приняв специальные таблетки. «Скорее всего, она бы избавилась от моего брата», — рассказала мне Робин. «Но отца могли отправить на войну, а в те времена, если жена была беременна, мужа не забирали в армию». У матери Робин было 2 выкидыша и 3 аборта, поэтому она называла Робин и ее брата «живорожденными». Самым странным было то, что в присутствии других людей она всегда рассказывала, как любит детей и как много она сделала для того, чтобы родить. В разговорах с другими она называла наше рождение чудесами. Серьезно? Хейли ценила свободу, которую получила, выйдя замуж и уехав от своей жестокой втайне от окружающих матери. Маме не нравился мой муж, поэтому она не хотела с нами встречаться, и это было так удобно. До тех пор, пока однажды я не решила съездить к ней в гости. Она ухаживала за пожилой соседкой и говорила всякие гадости о ней, но так, чтобы та не слышала. Я встретилась с ними, чтобы вместе пообедать. Пожилая дама плохо слышала, но мне все равно было не по себе от того, что мать говорила о ней в ее присутствии. «Как считаешь, она может тащиться еще медленнее?» Эта ситуация напоминала мне о том, через что мне пришлось пройти рядом с ней. У моей матери есть и светлая сторона, и темная. Когда старушка, за которой она ухаживает, умрет, она возьмется за нас. Сейчас все достается этой бедняжке. Эмоционально зависимая. Хотя все матери нарциссов в определенной степени эмоционально зависимы, некоторые из них демонстрируют эту черту ярче остальных. Они выставляют чувства на показ в полной уверенности, что дочери обязаны с ними разобраться. Дети, от которых ждут, что они будут успокаивать своих матерей, выслушивать их жалобы на взрослые проблемы и помогать в их решении, оказываются в заведомо проигрышной позиции. Чувства детей игнорируются. Они и близко не получают того уровня заботы, которого ждут от них самих. Мать Ивет знает, как обострить ситуацию. Когда Ивет сообщает ей, что устала после недели работы, мать отвечает ей: «Дорогая, ты понятия не имеешь о том, что такое усталость». Затем она пускается в повествование о том, насколько утомительно был ее день. Ивет редко удается рассказать что-то настолько же захватывающее, поэтому она молча слушает. Она привыкла не упоминать свои чувства, потому что это причиняет маме слишком много боли. «Я просто спрашиваю, как у нее дела, и не завожу разговор на другие темы. Так она меньше страдает». Классический пример эмоционально зависимой матери показан в фильме «История матери» 2003 года. По сценарию, написанному Ханифом Курейши, дочь Паула в исполнении Кэтрин Брэдшоу чувствует опустошенность и не может понять, что ей делать с жизнью и карьерой. У нее никогда не было ощущения, что мать любит и ценит ее. Дочь влечется к слабым, нуждающимся в эмоциональной поддержке мужчинам, поскольку она привыкла угождать матери. Ее поглощающая собой мать Мэй демонстрирует всю глубину своей эмоциональной зависимости, когда после смерти мужа заводит роман с плотником, в которого страстно влюблена дочь. У матери нет сострадания, она не заботится о чувствах дочери и оправдывает свои действия тем, что горевала по мужу, и роман помог ей отвлечься. Кинокритик Майкл Уилмингтон хорошо сформулировал основную проблему. Поглощенность собой – вот в чем порок этих персонажей. Именно это, а не секс, является для них грехом. Теперь, когда мы подробно познакомились с различными типами матерей-нарциссов, важно подчеркнуть несколько моментов. Наши матери не родились с такими особенностями. Вероятно, в детстве им самим пришлось столкнуться с непреодолимыми препятствиями, не позволившими получить необходимую любовь и эмпатию от родителей. В третьей части этой книги вы найдете задание на изучение прошлого вашей мамы, чтобы лучше понять причины ее поведения. Это не исцеляет вашу боль само по себе, но дает шанс испытать к матери сочувствие и простить ее в той степени, в которой это поможет вашему выздоровлению. Ни один нарцисс не живет в вакууме. В следующей главе мы проведем небольшое исследование и посмотрим на остальных членов семьи.